совсем как в прошлый раз. Только на этот раз все случилось так быстро, что она начала сомневаться, действительно ли она его видела, или это ей просто привиделось. «О, нет», — простонала Эмилия, прочитав расписание автобуса на остановке. «149-й придет только через 20 минут. Мама приготовила нам на ужин пиццу. К нашему приходу она станет ледяной. Как глупо», — откликнулась Аврора, продолжая читать. Ей не особо нравилась пицца, да и ночевки у подружек тоже. Но так в наше время делают все. Все ночуют друг у друга, как будто в танце, где обмениваются партнерами. Либо участвую, либо никто не будет с тобой общаться. Аврора не хотела, чтобы с ней никто не общался. Во всяком случае, не очень хотела. — Слушай, — сказала она, глядя на часы, — здесь написано, что 131-й придет через минуту. А я вспомнила, что забыла дома зубную щетку. 131-й идет мимо моего дома, и если я сяду на него, то потом доеду до тебя на велике. По лицу Эмилии было видно, что эта идея ей не очень по душе. Ей не хотелось стоять здесь в темноте и ждать дождя, который все не начинается, и не хотелось ехать одной домой в автобусе. И она начинала подозревать, что когда Аврора доберется до дома, у нее найдется отговорка, чтобы отказаться от ночевки у Эмилии. — Ну ладно, — сказала Эмилия с кислым выражением лица, пиная спортивную сумку. — Ну учти, пицца тебя ждать не будет. Аврора увидела, как по дороге в низине поворачивает автобус. 131-й. — К тому же ты можешь почистить зубы моей щеткой, — предложила Эмилия. — Мы же все-таки подруги. — Мы не подруги, — подумала Аврора. — Ты Эмилия, которая дружит со всеми девчонками в классе. Эмилия, которая правильно одевается, девочка с самым популярным именем в Норвегии. Ты никогда ни с кем не поссоришься, ведь ты такая хорошая и никогда никого не критикуешь, во всяком случае, в глаза. А я Аврора, которая делает то, что должна, но не более, чтобы общаться с вами, потому что я не могу быть совсем одна. Вы считаете меня странноватой, но довольно умной и самоуверенной, поэтому не решаетесь меня шпынять. — Я буду у тебя дома раньше тебя, — сказала Аврора. — Обещаю. Харри сидел на скромной трибуне, подперев голову руками, и смотрел на арену. В воздухе пахло дождем, он мог разразиться каждую секунду, а на стадионе Валлехёвен не было крыш. На маленьком, страшненьком стадионе больше никого не было. Харри знал, что он будет здесь один. Концерты проводились нечасто, а до конькобежного сезона еще очень далеко. Тогда здесь зальют каток, и любой сможет прийти потренироваться. Именно здесь он сидел и наблюдал за тем, как Олег делает первые неуверенные шаги на коньках, а потом медленно, но верно становится многообещающим конькобежцем в своей возрастной группе. Он надеялся, что скоро снова будет наблюдать здесь за Олегом, тайно засекать время прохождения им круга, фиксировать прогресс и отставание, подбадривать его, когда дело не ладится, врать ему про плохие погодные условия и тупые коньки и спокойно радоваться его успехам, не позволяя внутреннему ликованию прорваться наружу. Он станет амортизатором, который будет сглаживать эмоции от взлетов и падений. Олегу это нужно, иначе он позволит собственным чувствам полностью завладеть собой. Харри не так много знал о коньках, но вот об этом ему кое-что было известно. Контроль над сильным возбуждением, как говорит Столи. Способность самому себя утешить. Это одно из умений, имеющих огромное значение для развития ребенка, но не у всех оно развивается одинаково хорошо. Например, Столи считал, что Харри недостает способности контролировать свое возбуждение, что ему недостает среднестатистической способности убегать от плохого, забывать, концентрироваться на чем-нибудь приятном, легком, и что Харри употребляет алкоголь, чтобы тот делал за него эту работу. Отец Олега тоже был алкоголиком, пропивавшим, по словам Ракели, в свою жизнь и семейное состояние где-то в Москве. Может, это была одна из причин, по которой Харри испытывал такую потребность заботиться о мальчике. Им обоим недоставало способности контролировать свое возбуждение. Харри услышал чьи-то шаги по бетонной дорожке. Кто-то шел во мраке с другой стороны стадиона. Харри сильно затянулся, чтобы по огоньку сигареты можно было определить, где он находится. Другой человек перепрыгнул через барьер и легкими шагами стал подниматься по бетонным ступеням трибуны. «Арри Холле», — произнес мужчина, остановившись на две ступени ниже его.
«Микаэль Бельман», — кивнул Харри.
В темноте розоватые, лишенные пигмента полосы на лице Бельмана казались еще светлее.
«Две вещи, Харри. Это должно быть очень важным, потому что мы с женой планировали провести приятный вечер дома.
А вторая — затуши эту дрянь. Сигаретный дым вреден для здоровья».
«Спасибо за заботу».
«Я думаю о себе, а не о тебе. Будь так добр, потуши».
Харри ткнул концом сигареты в бетон и убрал ее обратно в пачку, пока Бельман усаживался рядом с ним.
«Оригинальное место для встречи, Холле».
«Единственное место, помимо Шрёдера, где я бываю в свободное время. На мой вкус слишком малолюдно.
Я на какой-то миг даже задумался, не ты ли палач полицейских, заманивший меня сюда. Мы ведь все еще думаем, что он полицейский, да?»
«Точно так», — сказал Харри и ощутил ужасное желание закурить. «Мы нашли пистолет».
«Уже?» «Быстро сработали.
Я даже не знал, что вы уже начали собирать». «Не потребовалось. Первый же пистолет оказался тем, что мы искали».
«Что?»
«Твой пистолет, Бельман. Из него был произведен пробный выстрел, и результат полностью совпал с пулей из дела Калснеса».
Бельман громко рассмеялся, и смех его эхом отозвался от трибун.
«Это такой розыгрыш, Харри?»
«Вообще, ты должен мне это объяснить, Микаэль».
«Для тебя я господин начальник полиции или Бельман, Харри. Кстати, можешь опустить слово «господин». И я не должен ничего тебе объяснять. Что вообще происходит?»
«Именно это ты должен. Прости. Тебе следует». «Звучит лучше?» «Тебе следует рассказать мне, господин начальник полиции. Или же мы должны, и я хочу сказать именно должны, доставить тебя для официального допроса. А этого всеми силами хотелось бы избежать, как тебе, так и нам. Согласен?»
«Переходи к делу, Харри. Как это могло произойти?»
«Я вижу два возможных объяснения», — ответил Харри. «Первое, наиболее очевидное, ты застрелил Рене Калснеса, господин начальник полиции».
«Я...»
Челюсти Микаэля Бельмана задвигались, а пигментные пятна запульсировали светом у него на лбу, как у диковинного глубоководного зверя.
«У тебя есть алиби», — закончил за него Харри.
«Да?»
«Когда у нас появился результат, я получил это дело Катрине, брат. В ту ночь, когда застрелили Рене Калснеса, ты был в Париже».
Бельману удалось, наконец, закрыть рот.
«Да?»
«Она сверила твое имя с датами. Твое имя всплыло в списке пассажиров рейса Air France из Осло в Париж. И это же имя обнаружилось в списке постояльцев отеля «Голден Ореол». Ты встречался там с кем-нибудь, кто может подтвердить, что ты действительно был в Париже?»
Микаэль Бельман сосредоточенно моргал, как будто хотел лучше видеть. Северное сияние его кожи погасло. Он медленно кивнул.
«Дело Калснеса. Да. Он был убит, когда я ездил на собеседование в Интерпол в Париже. Фух, безусловно, я найду там свидетелей. Мы вечером ходили в ресторан большой компании».
«Тогда остается только выяснить, где в тот вечер находился твой пистолет».
«Дома», — убежденно ответил Микаэль Бельман. «Запертый. Ключ находился на связке, которая была у меня с собой».
«Ты можешь это доказать?»
«Вряд ли. Ты сказал, что видишь два возможных объяснения. Дай-ка угадаю. Наверное, мальчишки, баллистики.
Вообще-то сейчас там работают в основном девочки».
«Совершили ошибку и перепутали пулю из дела об убийстве с одной из моих тренировочных пуль или что-нибудь в этом роде?»
«Нет. Свинцовая пуля, которая находилась в коробке из хранилища, была выпущена из твоего пистолета, Бельман».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ты о чем?»
«Ты сказал, пуля, которая находилась в хранилище, а не пуля, найденная в черепе Калснеса».
Харри кивнул.
«Мы приближаемся, Бельман».
«Приближаемся к чему?»
«Ко второй возможности, которую я вижу. Кто-то подменил пулю в хранилище на пулю из твоего пистолета. Кроме того, у этой пули есть еще одна странность. Пуля сплющена таким способом, который свидетельствует, что она попала во что-то гораздо более твердое, чем человек из мяса и костей.